Всем огромный привет, всем чудесных выходных. Я наконец-то с вами, и сегодня мы продолжаем в целом то, что мы делаем на нашем канале. И в частности, мы сегодня возвращаемся к теме, которую мы на некоторое время оставили в стороночке, тема миазмов. На самом деле в этой теме у нас еще очень много всего впереди, потому что пока что мы с вами покрыли фактически полноценно в виде теории только две. Мы с вами посмотрели псору, мы с вами посмотрели сикоз. Сегодня у нас на очереди третий такой классический миазм сифилис, но впереди на самом деле... Там можно по-разному пойти, можно взять только классические, можно немножечко расширить. Для этого у нас есть чудесный Санкаран, который провел достаточно много времени, систематизируя данные по таким миазмам, как ТИФ, как малярия. Но для начала мы все-таки пройдем по классике. И моя затея в том, чтобы, пройдя по классике, то есть после того, как мы сегодня рассмотрим сифилис, следующее у нас будет туберкулинум. Туберкулез, и после этого мы придем с вами, собственно говоря, к онко, квинтэссенции которой является препарат карциносинум, о котором очень много мы уже упоминали, говорили, и были даже кейсы, и многие проассоциировали себя или своих близких с этим зонтиком, поэтому, в общем, пока мы движемся вот в эту сторону, чтобы прийти в эту точку, но прийти туда невозможно, не покрыв предыдущие миазмы, потому что миазм онко, миазм рака, он вбирает в себя по чуть-чуть из всех тех миазмов классики, которые мы, собственно, должны сначала покрыть. Поэтому будем действовать так, поступательно, не бежать впереди паровоза. Наберитесь терпения, карциносум от нас никуда не уйдет. Это очень-очень классный препарат, очень хорошо помогает в самых разных ситуациях, далеко не обязательно связанных с онко. Помимо всего прочего, я уверена, что очень многие узнают свою общую картину психоэмоциональную в этом препарате, даже без относительно физических симптомов, просто потому что мы сейчас фактически живем в период, когда этот миазм очень активен. Но для того, чтобы дойти туда, давайте сначала вернемся на несколько шажочков назад. Итак, сегодня мы будем говорить про сифилис, то бишь про все то, что касается деструкции и разрушения. Сейчас я только единственное закреплю телефон, чтобы мне не нужно было его держать. Напишите мне, пожалуйста, вот в посте, который я сейчас выложила, слышно ли меня нормально? Если я вот его отложу немножечко, чтобы мне было удобнее. Потому что когда я с вами разговариваю в таком ключе, я очень много жестикулирую, очень часто закрытыми глазами, поэтому держать телефон мне неудобно. Слышно хорошо? Отлично. Итак, полетели. Что мы знаем? Во-первых, немножечко для тех, кто только у нас присоединился недавно, еще не успел послушать предыдущие эфиры по миазмам. Кстати, наши чудесные ребята-разработчики по телеграм-каналу, по боту, они сделали, если кто не видел, сейчас очень удобную вещь. Если вы заходите в бот подписки, нажимаете на нижнюю кнопочку, вот там, где строка текста на меню, у вас открывается меню, самая нижняя строчка в меню – это библиотека, и когда вы заходите в библиотеку, вы можете выбирать эфиры для прослушивания. С одной стороны, по принципу там, их нумерации, а с другой стороны, по категориям, там есть такая опция, когда вы открываете по категориям, вы видите, там есть, значит, они структурированы как лекции, то есть теория, как практика, и там есть отдельная категория миазмы. И было очень любопытно, когда я записываю эфиры, отправляю, соответственно, записанный звуковой файл в разработку и говорю: ребят, вот очередной эфир, выложите, пожалуйста. И когда они делали категорию миазмы, они сами проявили инициативу и написали мне, что Екатерина, вы знаете, вот у вас там есть эфиры, где вот вы, например, там про препараты что-то рассказываете, но вы там употребляете, ну, вы говорите про миазмы. Давайте мы вот эти эфиры тоже включим и в ту, и в другую, то есть как бы в категорию практики, например, там, и в категорию миазмов или там в категорию лекций, в категорию миазмов. У меня разработка слушает мои эфиры, если что. Я говорю, это отличная идея, давайте так и делаем. Поэтому все эфиры, в которых что бы то ни было, было сказано про миазмы, ну, более-менее, так сказать, развернуто, есть в этом блоке. Поэтому, кто еще не слушал, слушайте сначала, но немножко такой как бы экскурс, чтобы подвести к тому, что мы будем говорить сегодня. У нас есть понимание, что есть гомеопатические препараты, которые мы применяем по принципу картины, которую мы видим сейчас в острой или в хронической форме, которая, по нашему мнению, не тянется корнями куда-то сильно вглубь. Она могла быть, она всегда тянется корнями куда-то вглубь, надо сказать, но, скажем так, это может быть не очень очевидно и может быть нерелевантно в моменте. То есть, как бы, может, в большинстве случаев не нужно сильно копать прям куда-то там породу выше, вполне можно ограничиться тем моментом, с которого вот на never well since, когда человек себя начинает чувствовать не так, как раньше, и докапываться до этого триггерной вот этой точки. Но так или иначе препараты относятся к тому или иному веянию неких более глобальных вещей, а именно когда в роду человека были определенные обстоятельства физиологического, в первую очередь, толка, какой-то конкретный, очень сильно ослабляющий все тела человека, то есть и физическое, и ментальное, и эмоциональное, там, и тонкое, и все. Вот эти состояния несколько поколений назад в виде тяжелого заболевания, как правило, носившего некий массовый характер, например, какой-то эпидемии, хотя не обязательно, то есть там предки могут этим болеть без относительно какой-то эпидемии, это просто вот происходящее с ними тогда-то, оставляет отпечаток на клеточном уровне. Клетка имеет свою фактически копию в виде информационного поля. И когда этот человек, уже излечившись или, например, находясь в состоянии латентной болезни, производит потомство, появляется ребенок, этот ребенок, он чисто физиологически не перенимает эту болезнь, но информационный импринт этой болезни сказывается на том, как идет формирование его тела в утробе, как это сказывается на его психике, на его эмоциональном фоне, с какими возможными отклонениями разного рода он появляется на свет и как он развивается, какие предрасположенности, каким вещам у него уже заложены за счет вот того сильного искажения всех пластов человеческого тела, через который прошел предок. Это может и продолжается через многие поколения, если этим никто не занимается, и если вот это искажение в виде такого бэкдропа, то есть какой-то некой задней декорации, то есть ты живешь, у тебя есть некая своя картина, у тебя может быть там какая-то конкретная картина гомеопатическая в моменте, но еще есть некий такой пласт, как подземная река, которая течет под тобой, ты ее можешь не видеть, ты ее можешь не чувствовать, но это, знаете, как вот в фэншуе. Можно поставить дом на некой земле, не озадачившись тем, что там происходит с грунтовыми водами, и потом иметь очень много всяких разных проблем с точки зрения там здоровья, как бы ситуационной линейки того, что происходит в твоей жизни, и толком ничего не понять до тех пор, пока вы не пригласите мастера по фэншуй, он придет, сделает некое там исследование местности и скажет, у вас дом стоит на подземной реке. И в конкретном случае с вами, ну вообще в общем случае это не очень хорошо, но в конкретном случае с вами, да еще и в этом году, да еще и в этом месяце, это вот вообще какая-то фатальная комбинация, поэтому все вот так вот происходит. Так вот, миазмы – это некая такая подземная река, которая, в принципе, может течь и оставаться относительно незаметной для того, как вы себя чувствуете, как вы себя вообще, что вы есть как персона, а может проявлять себя более ярко выраженно, особенно если в жизни какие-то ситуации триггерят, какие-то глубинные, потаенные вот эти вот зажимчики, когда пружинка распрямляется и начинается некий процесс. Так вот, поэтому и знать хоть немножечко историю своего рода, ну, хотя бы на несколько поколений назад, там, типа, бабушка, там, мама, бабушка, прабабушка, это отлично, потому что это дает вам в руки инструмент понимания, с чем вы имеете дело. Если у вашей прабабушки, там, я не знаю, была чесотка, мы об этом говорили в категории псора, если были там какие-то другие заболевания, которые относятся к психозу, или если, например, там мы говорили про гонорею в том случае, или если речь идет про сифилис, который был достаточно такой распространенной заразой во многих регионах мира, в том числе в Европе, например, очень-очень сильно был распространен в определенные там, моменты средних веков, об этом мы сейчас поговорим. Понятно, что до средних веков мало кто докапывается в своих изысканиях по предкам, но в целом, если это было у кого-то из ваших предков или даже, возможно, у вас, так как сифилис встречается и сегодня, просто мы сейчас тоже поговорим про то, как он аллопатически лечится, в кавычках, и как гомеопатия рассматривает всю вот эту историю этой болезни, то у вас уже есть дополнительный инструмент в руках понимания, почему какие-то вещи с вами происходят или происходили, и в том числе понимание, какие вещи могут происходить, и, соответственно, что нужно иметь в виду, чтобы их предотвратить. Сегодня я вам буду немножко подробно говорить, в том числе про тематику проявления сифилитического миазма в детях. Когда мы замечаем эти вещи, гомеопатическая поддержка в детском возрасте ребенка, у которого проявляются сифилитические вот как бы признаки этого миазма, могут на самом деле кардинальным образом поменять жизнь этого человека, в том числе не допустить, например, развития каких-то психологических наклонностей у этого ребенка, которые приведут его потом к ужасающим там, преступлениям и, соответственно, поломают жизнь и людей, кого это коснется от его рук и его самого. И, в общем, такая простая вещь, как гомеопатическая констатация факта того, что вот этот ребенок сейчас демонстрирует миазм сифилиса, и ему поможет препарат, который относится к сифилитической группе, именно не столько по конкретной картине в моменте, сколько еще с пониманием, что есть здесь вот эта подоплека большая, как бы, которая глубже, чем какие-то моментные проявления. Вот, поэтому миазмы – это вот такая очень сложная, очень обтекаемая материя в гомеопатии. Это такой вообще уровень фантастики, на мой взгляд, из квантовой теории гомеопатии. О том, что из одного поколения в другое не столько переходят какие-то физиологические повреждения там, на клеточном уровне, сколько некие импринты информационные, которые закладывают предрасположенность к определенным состояниям. Не обязательно тем, которым болел предок, но, скажем, то, что принято считать в неком общем пуле с этой изначальной болезнью. И в большей даже степени, наверное, психологические, эмоциональные какие-то предрасположенности. Голос куда-то уплыл. Сейчас, момент. Так. Итак, немножко про историю вообще, про сифилис, откуда вся эта история с деструктивной тематикой взялась. Все мы знаем, что если человек заболевает какого-либо вида оспой, эта оспа разрушает его тело. Сифилис в свое время, в средние века, в общем-то, называли великой оспой. Великая оспа, которая не просто разрушает тело, она разрушает и душу. Так говорили тогда. И дело в том, что в состоянии сифилиса, в болезни сифилиса, есть несколько стадий. Самая запущенная, крайняя стадия всегда неизбежно приводит к помутнению рассудка, к разрушению когнитивной функции, в целом к состоянию близкому как бы, к шизофрении. И помимо чисто ментального такого рассудочного упадка и разрушения, на тонком идут такие сильные помехи, что, в общем, это как разложение абсолютно всего, начиная от тканей, заканчивая всеми остальными нашими телами. В целом учеными принято считать, что сифилис там, можно датировать там, около 10-11 тысяч лет назад, причем первые какие-то эксгумации, которые свидетельствовали о этой болезни, были в Африке. И первая крупная пандемия этой болезни наблюдалась в Европе в XVI веке. Здесь я сделаю такую небольшую ремарку о том, что вообще в целом все, что сейчас глобально происходит на планете, в тех или иных регионах, да, если, например, посмотреть на Европу, на их тенденции, я сейчас буду рассказывать про там, психоэмоциональную картину миазма сифилиса. Если посмотреть сегодня на Европу, удивительно, удивительно в том плане, что когда ты смотришь на то, как это реально разворачивается, это не может не вызывать какое-то определенное восхищение. Удивительным образом мы не можем не заметить, что текущие тенденции в обществе европейских стран или в обществе вот этого единого европейского пространства, они прям отчетливо демонстрируют проявление острых каких-то нюансов именно миазма сифилитического. Понятно, что есть много псоры, есть много сикоза, но вот сифилитическое на разрушение, на аутодеструкцию, сейчас это очень повсеместно видно в большинстве западных стран и в Европе в частности. Вернувшись к тому, что я говорила, значит, продолжаем. 16 век Европа. Вот в более современном, в современной вариации там, болезнь, передаваемая половым путем, которая сочлась там, пандемического характера, это СПИД. В тот момент сифилис, будучи тоже болезнью, передающейся половым путем, он вызвал на самом деле аналогичные первые какие-то шаги со стороны общества, а именно произошло определенного рода сокращение беспорядочных связей, и в целом тогда был заложен концепт безопасного секса за счет того, что создались такие как бы мешочки для мужских детородных органов, они были сделаны из промасленных воском тканевых кусочков, которые всегда шли одного и того же размера, и у основания пениса этот мешочек держался такой вот ниточкой-ленточкой, которая, значит, пикантно заворачивалась в бантик, и вот таким образом это выглядело, так изначально было положено движение в сторону проработки темы безопасного секса, защиты от венерических заболеваний в виде презерватива. В целом, откуда конкретно пошла эта тенденция и в целом история с беспорядочными связями, приводящими к сифилису в Европе, на самом деле не очень понятно, потому что, с одной стороны, считается, что там французские солдаты Карла VIII, которые много провели времени в Неаполе, вдали от своих там, жен, очень много развлекались с проститутками. При этом сам этот самый Карл VIII умер от того же сифилиса в возрасте 28 лет. Но объективно, вот откуда именно пошла эта вспышка в Европе, пока толком никто не, так сказать, не подчеркнул, не сказал, нет, вот это вот точно тот исторический факт. Известно, что британцы называют это французской болезнью, французы клянутся, что это вообще не имеет никакого отношения, что это немецкая болезнь. Немцы обвиняют испанцев, которые абсолютно жестко во все времена отрицали, что они каким-то образом принесли эту заразу аборигенам и индейцам на центральноамериканском, североамериканском и южноамериканском континентах. Отличный пример, исторический пример того, как был проявлен сифилис и как этот сифилитический миазм сыграл в конкретном роду, это Генри VIII Англии. Это прям такой вот кейс для изучения в любом институте гомеопатии, когда речь идет про миазмы. Нам тоже про него подробно рассказывали. Ну, я училась в Лондоне, поэтому ему вообще уделялось большое внимание в этом контексте. В целом, если посмотреть там какие-то документы, то, что о нем осталось из летописей, из каких-то архивных историй, под конец своей жизни у него были характерные такие очень сильно опухшие, отекшие ноги, слоновьи, да, то, что называется слоновьими ногами, именно опухшие за счет этой сильной отечности, потерявшие свою форму, при этом еще покрытые такими язвами разлагающимися, которые кровили, из которых постоянно текло какое-то выделение. То есть это была уже последняя такая стадия сифилитической болезни в его теле. При этом, естественно, на тот момент никто ничего ни с чем не связывал, и он, как известно, там у него было несколько жен, никогда не связывал и не рассматривал тот факт, что у его жен всегда были проблемы с беременностями, как что-то, что может иметь отношение к его сифилису. Как известно, первая жена его родила мертвую девочку. Так, сейчас одну минуту. Хочу посмотреть, что вы мне пишете. Хочу убедиться, что вы меня слышите вообще. Отлично. Так. Так, так, так. Сифилисы, русские славяне, я тоже хорошо. Да, да. Русские славяне к сифилису имеют на самом деле очень косвенное отношение. То есть понятно, что у нас тоже эта болезнь присутствует, и никто, в общем-то, от нее не застрахован. Но, скажем так, концептуально и на макроуровне это не совсем наш миазм. Вот на эту самую деструкцию не совсем наш миазм. Итак, возвращаясь к Генри VIII, который, в общем-то, не особо озадачивался тем, почему все его жены имели какие-то проблемы с беременностями или, собственно, с детьми, которые в результате этих наступающих беременностей были зачаты или рождались. Как я уже сказала, что первая его жена родила, мертворожденный ребенок был девочка, дальше у него был сын, который прожил только 7 недель, и потом было 4 выкидыша. И единственный выживший ребенок, у которого были проблемы с развитием, с ростом, там были очень сильные проблемы со зрением, деформация черепа была, это тот самый ребенок, который в историю вошел как, так сказать, такое очень жалостливое зрелище под названием «Кровавая Мэри». Кстати говоря, он отрубил голову одной из своих жен за то, что та не смогла родить ему наследника. Но на самом деле все проблемы этих женщин и этих беременностей и этих детей корнями уходят именно в его сифилис и в тот миазм, который он через себя передавал дальше по потомственной линии. Кстати говоря, мы дальше будем говорить про тенденции психологических каких-то отклонений у сифилитического миазма. Так вот, история про желание убить кого-то острым ножом или там отрезать кому-то часть чего-то острым предметом, в случае там с отрублением головы, это очень четко видно, что это было его, была его преференция, хотя в то время это в целом было очень распространено, но он получал от этого большое удовольствие, любил наблюдать за казнями. Вот эта история, она в сифилитическом миазме и в препаратах этой группы тоже прослеживается. Изначально врачи, в принципе, вообще отказывались, как бы то ни было, там, взаимодействовать с больными сифилисом. И, в общем-то, там отправляли их к каким-то таким околоплодным вообще профессиям из серии там, парикмахерам или каким-то там знахарям. Парикмахером, потому что у парикмахера есть инструменты для того, чтобы вырезать какие-то вещи на теле ненужные. Вот. И именно эти люди, которые занимались альтернативной медициной, в какой-то момент дошли до мысли, что можно, и в общем-то это работает, лечить людей, больных сифилисом, тем, чтобы сажать их в бочки, которые наполнены сульфидом ртути. Это, естественно, крайне токсичное вещество, и смысл был в том, что нахождение в такой бочке и подверженность такому токсичному воздействию приводило к тому, что сифилис и развитие сифилиса прекращалось в организме, собственно, вместе с организмом, потому что это убивало пациента. На момент, когда мы приближаемся уже ко временам Ганимана, врачи, в принципе, уже начали пытаться что-то делать с пациентами-сифилитиками, но пока что они все еще просто использовали большие дозы ртути. То есть это вещество в виде жидком своем виде давалось людям до тех пор, пока они не начинали показывать признаки отравления ртути. Первый признак – это когда начинается повышенное деление слюны. И фактически эти люди все в результате такого лечения показывали некий прувинг того, что есть ртуть, то есть начинались язвенные проявления во рту, начинался некроз нижней челюсти, потеря зубов, то есть все то, что, в общем-то, можно рассмотреть как часть картины, например, того же Меркуриус Солубилис, о котором мы с вами уже говорили. Ну и в целом это просто банальное отравление химическим элементом. Кстати говоря, такой известный персонаж, как Паганини, тоже страдал сифилисом. И к моменту, когда он наконец-то попал на прием к самому Ганиму в Париже, он уже потерял все свои зубы. То есть у него была уже достаточно такая поздняя стадия болезни. Но Ганиман на то время стал очень известным, и почему Паганини стремился попасть именно к нему. Ганиман на тот момент уже был известным врачом, который успешно разбирался с сифилисом за счет микродозинга ртути. И это было еще, в общем, за очень сильно долго до того, как Пастер придумал свою теорию микробов. То есть он, будучи еще тогда врачом, будучи натуропатом, еще, в общем-то, неактивно начав свой путь как гомеопатический светило, он, используя практику, которая была уже до него, понятно, что ртуть явно что-то делала с сифилисом и с людьми в этом состоянии, явно какие-то были преимущества у нее, он был первый, кто счел возможным использовать вот эти положительные эффекты ртути, при этом минимизировав ее риски. Основная разница между сифилисом и сифилисом заключается в том, что, если вспоминать то, что мы говорили вот в предыдущем эфире про сифилис в целом, там ведь тоже есть воспаление, там тоже есть язвенные какие-то проявления. В сифилисе эти воспаления и язвенные проявления, они находится как бы внутри, то есть это вот если говорить, например, про уретру или про вагинальный канал в сифилисе, это будет внутри организма, а при сифилисе это будет находиться на поверхности, то есть это будет находиться либо там на репродуктивных органах, на вульве, и точно так же, как и в сифилисе, когда идет подавление вот этих первоначальных нарывов, первоначальных язв, которые образуются при первых признаках болезни, как это мы сейчас говорим про гонорею, через какие-то там мази, либо через там антибиотики, либо через что-то, что в принципе направлено на то, чтобы вот убрать визуально вот этот первый появившийся нарыв, болезнь будет двигаться по тому же принципу и по тому же направлению, что и в сифилисе. То есть как бы с внешней стороны тела вовнутрь. А это, в общем-то, нарушение природных законов. Это такая центрифуга как сифилиса, так и сифилиса, в отличие от обратной центрифуги псоры, которая, наоборот, находит свой путь изнутри вовне, то есть выкидывая как бы симптомы на внешнюю часть, там, в частности, на кожный покров. У сифилиса и у сифилиса это наоборот как бы с изначального проявления где-то вовне подавление приводит к центрифуге, которая заводит болезнь глубже внутрь. Значит, как изначально сифилис рассматривается с аллопатической точки зрения. Это, в общем-то, полная противоположность тому, как на это смотрели и смотрят по сей день гомеопаты. В аллопатии мы разделяем три различные стадии сифилиса. Первая стадия, когда сифилис заполучается человеком через интимную близость или какой-то контакт с жидкостями там, или слизистой человека, который заражен. И первый вот этот нарыв, первая язва появляется у человека где-то неделя, через 6 недель после того, как эта инфекция, в кавычках, попала в организм. То есть после того, как человек соприкоснулся с этим состоянием у другого. Очень хочется продолжить эфир. Так вот. Обычно первое появление сифилитического нарыва или язвы образуется именно на гениталиях. Но бывает, что это появляется на губах, в во рту, на руках и в целом в любом месте, где есть какие-то шрамы или где есть какие-то ранки, в общем, где нарушен верхний эпителий. Особенно с учетом того, что вот как раз-таки через эти открытые ранки при соприкосновении с определенными жидкостями эта информация может проникнуть в тело, и процессы могут начаться именно оттуда. Обычно вот этот вот нарыв язвенный первый, он достаточно такой плотный на ощупь, слегка приподнятый и в целом не вызывает болевых ощущений. Иногда он может чесаться, но в целом это более просто визуальная такая история, которая никак, в общем-то, не беспокоит. То есть он как бы выпирает, там, заявляет о себе, что вот я здесь, но помимо этого никаких болевых историй он не вызывает. А что, естественно, делается, как только это наблюдается, врачи говорят, что это нужно срочно удалить. Как только удаляется вот этот вот единственный первый нарыв, тут же начинается распространение вот этих язвенных историй, как бубонных таких вот оспин, практически как бы, ну, там, в определенном проценте по всему телу, в первую очередь на лимфоузлах. А вот эти вот набухшие такие очень твердые лимфоузлы, они начинают болеть, начинают покрываться вот этими язвами на поверхности. И в целом вот эта вот бубонная история, как с бубонной чумой, это считается как бы частью первой стадии сифилиса, которая всегда следует за удалением вот этой вот первого нарыва. Очень редко, крайне редко можно увидеть, что у сифилитика вот это поражение поверхности в виде множественных таких оспин, оно происходит до того, как появилась первоначальное вот это вот первое такое как бы знамение в виде вот этого первого безболезненного, повторю, но достаточно такого визуально четкого нарыва. И в целом вся прогрессия болезни сифилиса, она как будто вот запускается всегда тем, что хирургически удаляется, либо каким-то образом там мазями и прочее подавляется первая бляшка. Дальше наступает вторая стадия, которая длится несколько месяцев, которые, в общем, ну, там, несколько месяцев, это может быть, там, от двух до, условно, даже, там, полгода-года, и некоторые симптомы второй стадии, они перетекают в итоге в третью. Обычно начинает появляться разрушение кожного покрова, обычно на руках, на ступнях, и дальше это может распространиться по всему телу. Появляется некая сыпь, причем она не чешется, на спине, на абдоминальной части, на фронтальной части, реже на лице. Затем появляются язвы во рту, и начинается волосопад, начинаются признаки, появляются алопеции, начинают выпадать волосы. Может начинать проявляться какое-то раздражение глаз. Обычно это начинается с одного глаза, затем перекидывается на второй. Теряется чувствительность в зрении, чувствительность там, как к искусственному, как к естественному свету. Пациент обычно во второй стадии сифилиса обычно чувствует себя, скажем так, он не чувствует себя тяжело больным, но он чувствует постоянное какое-то состояние вот такого не совсем хорошее, такое вот не совсем здоровое ощущение себя. Есть небольшое такое, ну, усталость повышенная, ощущение каких-то слабых болей тянущих, может быть, похожее вот как на гриппозное состояние. Но в целом оно недостаточно ярко выражено, чтобы там ложиться и лежать, и чувствовать себя абсолютно больным. Третья стадия. Где-то треть, скажем так, из тех кейсов, которые не были купированы вот на момент второй стадии, они переходят в третью стадию, которая, внимание, может развиться вплоть до через 40 лет после изначальной инфекции. И уже дальше как бы абсолютно безгранично там до конца жизни сопровождать человека. То есть понимаете, вот разброс этого, да, какой огромный, даже в рамках жизни одного человека, мы сейчас говорим исключительно про физиологическую болезнь сифилис. Это я подчеркиваю почему, потому что когда это такая долгоиграющая история, медленно проникающая во все сферы твоего организма, развивающийся определенным образом медленно, но верно. Там, это такие структурные изменения на клеточном уровне, которые происходят, которые, естественно, отражены и в твоем информационном поле, и в психоэмоциональном состоянии, и в тонком, и во всем, что эти импринты, они настолько глубоко прочерчены, что, естественно, с потомством, если в процессе вот этой всей линейки, описанной мной, происходит зачатие вот этого человека, ребенка, оно не может не сказываться, потому что мы все так устроены, мы все так или иначе передаем своим детям что-то, что мы несем с собой, а когда идут вот такие мощные процессы в теле, конечно, они закладывают определенные предрасположенности. В этой третьей стадии у нас уже как бы крайняя история таких вот разрушительных для тела, деструктивных нарывов, которые они у нас и на коже, на мышцах, и в легких, и на глазах, и, в общем, это такие хронические уже абсцессы, которые формируются, они поражают органы. Причем симптомов становится на самом деле так много, что это может имитировать очень много разных болезней, поэтому в целом последняя стадия сифилитической болезни называется великий имитатор. На самом деле эти стадии нынче видны очень редко, потому что на самых ранних стадиях применяется аллопатическое лечение, когда пациент получает там определенные подавления, до третьей стадии, в общем-то, никогда особо не доходит. Там же мы наблюдаем жалобы на то, что уже болят кости, причем сильно хуже становится ночью, очень сильные головные боли, причем они такие вот как бы надоедающие, повторяющиеся, иногда они бывают односторонние, сильно страдает нервная система, тут как бы начинается и глухота, и слепота, и, в общем-то, как бы нейросифилис, то, что поражает головной мозг, приводит к определенным состояниям, которые со стороны люди могут квалифицировать как сумасшествие. То есть, вот описав просто-напросто течение такой как бы болезни, мы уже видим, что это просто, если подытожить, один большой процесс на разрушение, разложение, деструкция, причем с такими как бы моментами психологических острых состояний, как бы психозов, там, я здесь этого еще пока не говорила, но это все всегда как бы про усугубление состояния в ночное время, вот сейчас упомянула, про навязчивые мысли, про определенные довольно сильно проявленные страхи, про навязчивые идеи о причинении вреда, но это сейчас мы чуть попозже рассмотрим, когда будем говорить про миазмы. Что же, что у нас с гомеопатической точки зрения? Вот сейчас мы смотрели на как бы то, как это аллопатически выглядит, продвижение этой болезни, с точки зрения гомеопатии. Аллопатия в целом видит вторую и третью фазу этой болезни как естественное развитие сифилиса. Что говорил Ганиман? Ганиман говорил, что на самом деле вторая и третья стадии являются результатом того подавления, которое изначально аллопатия вносит в состояние этого конкретного пациента. Он говорил, что вторая и третья стадии, ее симптомы вообще в целом не появятся, если оставить первоначальный нарыв в покое, не трогать его, не пытаться его куда-то там убрать с помощью каких-то топических применений, не пытаться его хирургически вырезать, не трогать его. Но в сегодняшнем мире людей, которые при появлении признаков сифилиса вот таким образом, в таком виде, оставляют это просто на течение, ну, как бы крайне мало, и если они есть, то это в каких-то, скажем так, малоразвитых регионах, где у людей просто нет доступа там, к медицинской помощи. Факт в том, что раньше, в момент, когда гомеопатия только набирала свои обороты, там это и Ганеман, и тот же Кент, они были вот адвокатами того, что если ничего не трогать и в первой стадии применять гомеопатическое лечение, то, соответственно, дальше никуда это не пойдет. В целом, сегодня оно так и выглядит и есть, но они шли дальше и говорили, что если вообще ничего особо не делать, то сифилис как бы живет своей жизнью очень латентно и человека не беспокоит. А у Кента, например, был пациент, у которого вот этот первоначальный нарыв, он просуществовал 45 лет без проявления каких-либо дополнительных симптомов. И тогда, в общем-то, в своих записях он упоминал о том, что а что, собственно, будет, какой будет результат, если оставить вот этот нарыв в покое, а что тогда происходит? Тогда мы видим естественную, истинную природу этой болезни, мы видим, насколько эта болезнь, она там занимает определенное время, что какие-то процессы происходят в организме, но в итоге это приводит к излечению, потому что организм справляется там своими существующим у него инструментом. Но если, как писал он, мы это подавляем, мы получаем симптомы более позднего сифилитического миазма. В целом, чисто практически, вот эти теории Ганемана о том, что вторая и третья стадия сифилиса не разобьются, если вообще ничего не делать, не было доказано, потому что было даже одно исследование, где в прямом смысле людей, заболевших сифилисом, просто оставили без ничего или давали им плацебо, и они в итоге все равно там, приходили и во вторую стадию, и в третью, доходя до деменции. В итоге такое исследование было провозглашено неэтичным по понятным причинам, и, в общем-то, как бы дуплицировать его никто уже не решился и не может, поэтому, что называется, история умалчивает, что на самом деле произошло бы, если таких исследований там сделали бы 5 или 10, невозможно это уже никак понять, но мы точно знаем, что одно дело оставить человека без ничего и просто наблюдать, как этот процесс в его организме развивается самопроизвольно. Другое дело, что есть много уже там веков клинической практики того, что гомеопатический подход действительно позволяет этой болезни с организмом как бы в некую такую синергию войти, и организм расправляется с этими узлами, развязывает их, и никаких вторых, третьих стадий деструктивных не происходит. Это про пациента, который именно с сифилисом. Но это же относится и к тематике болезней, которые на фоне сифилитического миазма. То есть у тебя нет как такового сифилиса, но ты являешься потомком кого-то, у кого эта болезнь была, и, соответственно, у тебя есть тенденции и проявления ментальные и физиологические, которые являются частью этого сифилитического миазма. Об этом, собственно, мы сейчас и поговорим. Значит, изначально Ганеман подходил к вопросу, когда он уже действительно более-менее конкретизировал свой подход к гомеопатическим болезням. Он и, в общем-то, все мастера его времени, кто у него учился гомеопатии, они в первой стадии сифилиса давали человеку меркуриус, ну, ртуть в разведении в потенции 30C один раз. И, собственно говоря, на этом они заканчивали. И по их версии, потому что они наблюдали впоследствии, если при появлении вот этого первоначального нарыва на теле администрируется потенция 30C единожды, это достаточный импульс для тела, чтобы тело смогло разрулить заложенные в нем вот эти деструктивные процессы, и дальше это никуда не шло. Ганеман писал, что, в частности, вот цитата, «Я никогда за свою практику более 50 лет не видел, чтобы какая-то венерическая болезнь там развелась до каких-то деструктивных, неприятных симптомов для человека, если оставить в покое первоначальный нарыв и администрировать вот эту одну единственную дозу. Если говорить про вот этот самый нарыв, который как бы он вот выпирает на поверхности, и он в целом, конечно, ну, в общем, это что-то не очень приглядное, это такое отражение вот этой всей природы деструктивной этого миазма. Гомеопаты в целом считают, что вот это вот на нарывы на коже из сифилитического характера являются просто признаком того, что жизненный поток, наша жизненная сила, текущая в нашем организме, пытается экстериоризировать эту инфекцию, то есть пытается вывести ее наружу, сохранить вот в этом одном единственном месте, и, соответственно, там она локализована, и нет никакой нужды дальше организму бороться с этим в более таком как бы комплексном варианте, когда это все расползается там, по поверхности или вглубь. Когда подавленный ранее сифилис начинает сталкиваться с гомеопатией, то есть условно там человек, который получал какое-то классическое лечение, потом он начинает лечиться гомеопатически, а болезнь по закону Геринга начинает выходить вот из этого, из этой глубины, куда она ушла при подавлении, она начинает выходить наружу. То есть начинаются вот первое, что человек начинает ощущать, это вот эти ночные боли в костях и ужасные головные боли, они уходят первыми. Потом уходит все, что касается волос, затем уходит все, что касается нарывов на слизистых, в частности, в гортани. Но вот эта первоначальная язва, она продолжает держаться многие-многие месяцы. Но в целом, как я уже говорила, это никак не сказывается на здоровье человека, то есть он себя не чувствует неплохо. А если препарат сифилитического толка подобран правильно, то вот эта изначальная язва, как я говорила, вот такой нарывчик, он достаточно плотный и твердый изначально по ощущениям. А если подобран правильный гомеопатический препарат, она, эта штука, становится более мягкой. Она становится более мягкой, и из нее начинают появляться выделения. При этом, как завещал Ганнеман, никаких топических применений здесь не нужно, даже после того, как начинаются вот эти выделения, просто оставить в покое. И, в общем-то, этот нарыв, он последний заживает, так как он был первый, кто, собственно, появился как предвестник этого состояния. Гомеопатия тоже расценивает сифилис как, в общем, результат некого сексуального контакта, но сам миазм, для того, чтобы был передан миазм, совершенно не, ну, в общем, это никак не связано с интимной близостью. Миазм может зародиться и как бы быть получен человеком в случае, если инфекция подавлена, в случае, если вы получаете это от своего родителя, ну и, да, естественно, если вы имеете контакт половой с человеком, у которого есть латентная форма сифилиса, либо у этого человека, с которым у вас половой контакт, присутствует этот миазм. То есть способов перенять этот миазм очень много. Если вы помните, в эфирах про псору я тоже говорила, что псорический, в частности, миазм очень легко получить от других людей буквально просто прикосновением там, друг друга, что, естественно, когда люди об этом думают, вызывает очень сильную нервозность, потому что получается, что, ну, в общем, защититься от этого очень сложно, так как буквально там в толпе людей ты можешь нахвататься. И в данном случае я сейчас не говорю про там, инфекции, микробы, я сейчас говорю именно про миазматический уровень вещей, то есть просто приобрести в свое поле вот этот вот, вот эту декорацию, вот эту подземную реку, которая течет и влияет на тебя, на твое потомство, на самом деле достаточно просто. Но это неизбежность в мире, где все мы взаимосвязаны, все мы на самом деле влияем друг на друга, мы не являемся обособленными какими-то единицами, мы часть общего, мы есть одно. Поэтому это, в общем-то, нормально и ожидаемо, что да, мы вот так быстро и легко можем влиять друг на дружку и приобретать какие-то вещи, которые изначально не наши. Хотя, конечно, в первую очередь самый основной способ, ну, скажем, получения миазма – это передача этого миазма через зачатие и рождение, то есть от своих предков. Значит, что касается тем и основных таких характеристик, если можно так назвать, этого конкретного миазма сифилиса. Как я уже сказала много раз, это про деструкцию, про искажение на всех уровнях, включая физические, то есть это деформации. И это про спрятаться, укрыться, закрыться, чтобы вот люди не до конца смогли тебя там увидеть, понять, там увидеть, про что ты. То есть это про вот все виды и проявления вот этих вещей на физическом уровне, на ментальном уровне и на эмоциональном уровне. Что касается ментального уровня, идет постепенное разложение рассудка. То есть в крайней стадии уже это люди, которые, в общем-то, ничего не соображают. Они совершенно апатичны, у них отсутствует вообще какая-то логическая там мысль, и они ментально просто вот, ну, как бы не способны правильно мыслить. Причем я сейчас сделаю оговорку, я говорю, что это там крайняя стадия вот этого проявления, но когда вы сейчас будете слушать то, что я описываю в виде состояний, которые сифилитичны по своей природе, попробуйте более широко подумать о том, что это может быть за условно диагноз. Да? Вот если думать в категориях аллопатии, какие диагнозы звучат созвучно, извините за тавтологию, звучат созвучно, звучат похоже с тем, что я описываю. Это не обязательно какая-то последняя стадия какой-то болезни. Просто такие состояния встречаются в других, условно там говоря, болезнях, да, даже на каком-то раннем этапе. То есть когда, например, у нас там есть детки с определенными состояниями, вот у них есть вот такое, например, как бы там отставание развития ментальное, да, когда они не понимают, когда они, у них как будто вот замылено, затуманено сознание, они не воспринимают ничего. Вам может казаться, что они вас понимают, потом вы что-то их спрашиваете, и вы понимаете, что человек, он не способен вообще ответить на ваш вопрос, он ничего не помнит, у него нет какой-то там цепочки логической в голове, они могут долго сидеть, не проявляя никакой эмоции, совершенно с таким пустым лицом и абсолютно стеклянными глазами. Часто такие люди в таком состоянии могут казаться просто очень, так сказать, такими интровертами, молчаливыми, но на самом деле это происходит от того, что на эмоциональном уровне деструкция уже такая сильная, что они не могут себя никак проявить, они не могут никак проявить свои эмоции. Вот это вот такой стеклянный взгляд, отсутствующий взгляд, это вот про то, что и рассудок, в общем-то, тоже там уже отсутствует, то есть нет живой функции разума. Если это чуть как бы менее ярко и сильно выражено, то это может проявляться в том, что у человека заторможенность в восприятии вещей, они могут забывать, что они хотели сказать в процессе того, как они это говорят, очень сложно им вернуться на какую-то свою там логическую линейку мысли, которая у них была, то есть куда-то там ушли в какие-то дебри, забыли, что хотели сказать, не помнят, с чего начинали. Я понимаю, что у всех у нас бывают такие моменты периодически, особенно в состоянии усталости, но здесь речь идет о систематическом таком состоянии. Дислексионные всякие истории, дислексия, когда человек, имеющий признаки сифилитического миазма, он, например, может там долго не понимать, что он читает. Ему необходимо несколько раз прочитать одно и то же, прежде чем он поймет смысл. В состоянии сифилиса, в отличие от сифилиса, в состоянии сифилиса информация все-таки попадает в мозг, но она быстро забывается. Но люди, которые теряют свою память, например, после там сильного удара в голову, как правило, это все-таки сифилитическая история. У них, как правило, есть достаточно такие догматичные, фиксированные идеи, которые в итоге выливаются вообще в какие-то, ну, такие прям паранойи, скажем так. Хотя в меньшей степени, чем в том же сифилисе. У них бывает залипание в каком-то вот мыслительном процессе. То есть вот опять же, деструкция даже на уровне того, что вот была какая-то мысль, да, что вот он хотел что-то донести, и эта мысль просто распалась на глазах. То есть вот она вот разложилась на глазах, она не завершила свой путь к какому-то там логическому завершению, она просто рассыпалась. Психологические симптомы. Обычно сифилитический миазм проявляется в семье, где есть история, связанная с депрессиями, с биполяркой, с биполярным нарушением, с шизофренией. И в целом, в общем-то, любое проявление каких-то ментальных состояний, там, близких к сумасшествию, если есть история такого в семье, это очень такой сильный звоночек о том, что стоит подумать про миазм именно сифилиса. Алкоголизм и любое аутодеструктивное поведение, там, наркомания, что-то, что причиняет себе вред. Ну и, соответственно, самоубийство, причем неважно, там действительно ли человек скончался в результате или это только попытки были. А в целом у пациентов, у которых есть вот этот бэкдроп сифилиса, у них есть тенденция к тому, что они часто предрасположены к алкоголизму или им хочется постоянно выпить. Когда это происходит с человеком, у которого, помимо всего прочего, есть еще и псорический миазм, то здесь у нас разрастается вот это желание вот этих веществ, которые тебя разрушают, ослабление воли, и в итоге это приводит к длительному затяжному алкоголизму и какого-то рода наркомании. В целом из всех миазмов можно сказать, что сифилитики, они максимально связаны с какими-то пристрастиями, которые деструктивны для их здоровья. То есть все, что касается алкоголя, наркотиков, любых других веществ, которые тебя разрушают изнутри, это прям обычно первый показатель именно сифилитического миазма. Состояние депрессии, как я уже сказала, и, как я говорила в начале, про вот саму эссенцию, да, там деструкция, я говорила, деформация и вот это вот желание спрятаться. На уровне просто обычной жизни это проявляется в том, что помимо депрессии тенденция к изолированию себя. То есть они не будут делиться своими проблемами, они будут переживать их в одиночестве, они будут скрывать это от других людей. В отличие, кстати, от псорического пациента, который постоянно будет искать поддержку в том, чтобы, так сказать, вот, обсудить свои проблемы там, максимально там, детально и так далее. Как я уже говорила, ночной период для сифилитиков усугубляет их состояние всегда, и они чувствуют себя беспокойно, на них нападает вот это состояние тревоги, беспокойства обо всем, каких-то страхов. Как правило, именно в ночное время сифилитик будет прям вот сильно загоняться по поводу своих проблем, усугубляется это чувство одиночества, безнадежности. И в целом ночь для сифилитика, для человека, даже сейчас не говорю сифилитика в плане болеющего сифилисом, а я сейчас буду употреблять этот термин уже с этого момента, как человек, который находится в контексте сифилитического миазма. Ночи для них это такая одна большая пытка, потому что им достаточно сложно заснуть именно ввиду вот этих вот тревог. Очень много коннотаций с темой ненависти. Это даже может звучать в речи, если человек перед вами, вы как бы пытаетесь подобрать препараты, вот он говорит, там, я ненавижу эту жизнь, я ненавижу свою работу, ненавижу своего начальника. То есть вот это вот проявление даже вербальной тематики ненависти очень-очень часто. Или в равной степени это проявление отчаяния. То есть вот... такого совершенно безнадёги, депрессивной, что вот если это вот всё, что есть в жизни, то, что называется, зачем она такая нужна? И если это всё, что мне светит, то, в общем, как бы я готов прямо сейчас из неё выйти. Очень долгое блуждание мыслей про суицид может быть в голове. Причем он может очень-очень долго об этом думать, и потом совершенно внезапно, вроде ничего не предвещало именно в этот день, он там выпрыгнет с моста или там из окна, и никто, в общем, никогда не свяжет, почему, что послужило триггером именно в этот момент. очень часто проявление этой ненависти по отношению к каким-то более глобальным вещам. То есть там ненавижу правительство, ненавижу это общество, ненавижу там религию. И на этой почве люди в таком контексте, они там стремятся становиться анархистами, там, они становятся всякими там террористами, которые хотят что-то взрывать, уничтожать там мирных людей, просто потому что это вот они такие недостойные ничего. То есть такая вот деструкция. Есть, мы с вами говорили про, например, препарат каустикум, да, каустикум, который борется с несправедливостью, вот он такой весь, значит, активист на баррикадах, который борется с несправедливостью, но из этого состояния борьбы с несправедливостью он может перейти в состояние «я взорву все чертовой матери», да, если у него все-таки присутствует достаточно сильно именно сифилитический миазм. Как вот, например, несколько было эпизодов в истории Соединенных Штатов в последние десятилетия, когда вот такие личности очень как бы затворнические, как бы, о которых мало кто что знал, с такими странными там жизненными путями, внезапно там становились террористами, которые взрывали там, я не знаю, в Оклахоме, например, если на случай, какие-то большие такие катастрофы, вызываемые одним человеком, который просто из состояния противоречий вообще всему вокруг вот устраивал такие истории. И каустикум, например, в своем псорическом проявлении, то есть если, например, миазм более псорический у человека, то это, наоборот, как бы такое, типа там организация каких-то вещей, там поддержки для вот обделенных людей, то есть это такая борьба с несправедливостью в созидательном ключе. Так, что еще помимо ненависти? Помимо ненависти, сифилитический миазм проявляется достаточно сильный такой, как бы, ну, можно это одним словом назвать зло. То есть, как бы, вот пожелание зла и жестокость. Очень часто это проявляется исключительно на уровне сновидений, когда в своих снах человек, который страдает от сифилитического миазма, ему кажется, что вот либо кто-то бежит за ним, чтобы его убить, либо он бежит за кем-то, чтобы их убить. Там сны про всяких вампиров, про оборотней, сны про то, как он убивает своих детей, там, своего супруга или там, жену. Конечно, человек, проснувшись от такого сна, он там, пребывает в определенном шоке, если он их помнит. Но в течение вот этого процесса ночью сифилитический миазм, он лишает человека вот этого рационального зерна, чтобы вообще канву в таком сне прекратить. И во сне действительно могут развиваться крайне такие прям агрессивные сценарии. Очень часто это такое самобичевание, состояние чувства вины. Ну, это на самом деле теоретически происходит в этом контексте, потому что сифилис изначально болезнь, которая распространялась в той же самой Европе через беспорядочный хаотичный секс, с кем попало, где попало, как попало, и без предохранения. И вот оттуда, с тех пор, вот это вот глубоко сидящее чувство вины и чувство такое как бы обвинение вечного в том, что ты вот вообще такой совершенно просто грязь, идет именно оттуда. Как я уже говорила, предрасположенность к алкоголизму и к суициду, да, есть вот эта вот абсолютная такая как бы одержимость тем, что за ним постоянно кто-то бежит или следит, или хочет его настигнуть. У кого, кстати, вот это частая вещь, что мне кажется, что там кто-то следует за мной там с ножами, то есть очень-очень... Любое упоминание острых колющих предметов – это и их боязнь, или наоборот, тенденция к ним, то есть что хочется с ними там что-то делать, с ними работать, или там как-то, чтобы они были вот в доступе – это признак как раз-таки сифилитического миазма. Но, впрочем, не только острых, то есть не только холодное оружие, но и стрелковое оружие тоже, кстати. Любой страх эти люди переживают с помощью обратно-защитной агрессивной реакции. То есть, там, если я чего-то испугался, я напрыгну и убью тебя первым, условно. То есть у них нет вот этого этого момента паралича, который наступает у человека в ссоре. И это все, то есть в моменте он готов там схватить любой предмет, в том числе там колющий, режущий, и очень часто эти люди совершенно не осознавая этого, но в общем-то делают какие-то колющие предметы частью своего естественного постоянного обихода. Там они не выходят из дома без, например, какой-нибудь там трости, без зонтика, даже если там солнечно. То есть это всегда люди про бей или беги, они всегда будут про бей. Это из разряда, если есть какое-то подозрение на какую-то проблему, они первые атакуют и полезут в эту драку, и, в общем-то, доведут ее до конца. Они там при желании, при возможности убьют этого человека, хотя, возможно, там ситуация и не нуждалась в такой радикальной, в таком радикальном решении. Часто это люди, которые из-за снов в том числе испытывают страх того, что они действительно могут повредить своих детей. Есть такое понятие, как психоз послеродовой, когда у мамы есть навязчивые параноидальные мысли о том, чтобы там зарезать, удушить своего новорожденного ребенка. Вот это тоже проявление сифилитической истории. Человек в таком миазме никому не доверяет, потому что он в первую очередь не доверяет самому себе. Это проявляется во многих вещах, в том числе, вот, например, если он моет руки, то он помыл руки, но он пойдет и помоет их еще раз, на всякий случай, чтобы точно руки были чистые, а еще потому что это происходит из психологии «я хочу что-то спрятать, я не хочу оставить отпечатки». То есть это про, опять же, вот деструкция, деформация и сокрытие, спрятанность. Часто вот эта история про ножи, она находит свою, так сказать, выхлопную трубу в виде конкретных профессий. Например, подсознательно эти люди могут стремиться становиться шеф-поварами или, например, мясниками даже лучше. А если у человека есть чуть больше ментальных способностей, то он может стать хирургом. В этих профессиях есть, если, кстати говоря, в этих профессиях они преуспевают, то есть если они там, ну, как бы занимаются своим делом, ничто им не мешает, они довольны, у них там есть определенный достаток, то интересно, что этот миазм получает как бы разрешение через проработку вот этих вещей, и в таком случае болезнь как таковая, то есть физиологические какие-то дискомфорты, искажения на уровне ментальном, там, эмоциональном, они не наступают. Потому что вот через этот как бы аутлет у человека получается вывести какой-то вот этот вот пар этих искажений, пустить это в некое созидательное русло, и это нейтрализует все общее состояние миазма, что, как мне кажется, очень интересно. Есть, конечно, истории, когда, например, то есть, там, я не говорю сейчас, что любой мясник – это обязательно проявление сифилиса, потому что есть мясники, которые просто вот они становятся мясниками, потому что им приносит радость момент того, что они делают доступной еду для других людей. Это псорическая история. Но у сифилитического мясника ему именно будет нравиться вот это чувство врезания плоть, там, отделение плоти от костей, что его там забрызгивают кровью. Это вот как наслаждение там палачами, когда они вот счастливы от того, когда они видят, что вот человеку там отрезают голову. Вот это явное проявление сифилитической истории. В целом им присуща достаточно хладнокровная жестокость, абсолютно отсутствие каких-либо чувств эмпатии, когда ими совершается какое-то преступление. То есть они могут впоследствии, как вот если преступника поймали, его там допрашивают или в суде, он описывает это совершенно спокойно, как будто он просто вот там наступил на какое-то насекомое, потому что оно было на его пути. То есть если вы являетесь для меня каким-то препятствием для достижения там моих каких-то целей, или мне там нужно с вами что-то сделать, чтобы я достиг своих целей, я это сделаю совершенно вообще дважды не подумав. Дальше. Очень часто я вот начинала эфир с того, что в детях какие-то проблески таких вещей, если их поймать заранее, то, в общем-то, можно повлиять на целую судьбу человека и целой семьи, и целого рода, предотвратив какие-то, в общем, нехорошие вещи. Например, если ребенок часто вот выглядит таким образом, безэмоционально, с немигающим таким стеклянным взглядом. Например, дети с эдиповым комплексом, которые там в возрасте 8-10 лет начинают испытывать какую-то очень агрессивную такую эмоцию по отношению, например, к своему отцу, и там начинают говорить маме, там, мам, там, давай поженимся, я там убью папу, и мы будем счастливы. Они могут, естественно, так не произносить и не вокализировать это, но они могут проявлять агрессию по отношению к отцу и к там, младшим своим братьям и сестрам, которых они тоже, естественно, хотят убить для того, чтобы получить маму только себе. В общем, вот такие проявления детей – это откровенный миазм сифилитический, который прекрасно разрешается гомеопатией. И подумать только, что неиспользование таких простых инструментов для того, чтобы помочь человеку превозмочь какие-то свои искажения, в итоге приводит к каким-то совершенно катастрофическим последствиям для его жизни, для жизни всей семьи, и там последствия в более взрослом состоянии, естественно, для рода тоже. Это люди, которые, если вот вы видите их в общественных каких-то пространствах, они будут, от них будет веять холодом, они будут достаточно такие отчужденные, по ним будет видно, что они не желают, чтобы к ним подходили, чтобы с ними разговаривали, это будет их раздражать. И в целом это состояние, которое может вызывать такое, ну, как бы пугающее такое поле вокруг него, что к нему, в общем-то, не особо хочется подходить. Дети в состоянии сифилитического миазма, они там могут в самые разные играть, но всегда это будет определенное такое как бы впадание периодическое в такую как бы тишину, в нежелание контакта с кем бы то ни было, в такой как бы намек на депрессивные истории. Например, если сравнить игру ребенка, который там играет с какими-то условно там колющими или, там, предметами или пистолетами, там тут же в того же ковбоя, в пресикозе это просто будет такое как бы изображение чего-то, вот мне нравится, мне весело, я там играю в какого-то крутого дядю, который вот ковбой. А у сифилитического ребенка, то есть у ребенка в состоянии этого миазма, у него это будет идти как бы на шаг дальше. Он будет играть в этого ковбоя, он будет говорить тебе, я тебя убью, я вот сейчас тебя убью. И тут это не будет сказано с улыбкой, там, с ухмылкой, это будет сказано максимально холодно, максимально серьезно. И вы будете чувствовать вот эту внутреннюю сильную пружину агрессии, ненависти, такой как бы очень жесткий, колючий взгляд. И это очень часто, на самом деле, можно увидеть вот в детях, казалось бы. Или это какие-то такие странные проявления там совершенно неуместного смеха, например, у Натмур, который по факту является тоже частью сифилитического миазма, вот это вот ну, неадекватный смех, например, там, во время каких-то похорон, опять же, у Натмура есть вот эта история с изоляцией, спрятаться, как бы не показывать себя. Сифилитический миазм будет проявлен, если он никак не адресован в детстве, он потом вот в итоге выливается в какие-то истории там с, я не знаю, там, грабителями банков, которые вот в этих масках черных, вот они спрятались, но они совершенно неадекватные в своих действиях, то есть они там пришли условно там забрать деньги, но они ни на секунду не задумываются, чтобы кого-то пристрелить или там зарезать, и совершенно без каких-либо дальнейших там ощущений, там, сожаления, то есть просто вот что-то стояло на моем пути, я там убил 40 человек для того, чтобы дойти до какого-нибудь там, до какой-то там комнаты. И самое интересное, что такие люди, когда и если они после совершения преступления пойманы и оказываются в тюремном заключении. В тюремном заключении они еще как бы им там классно, потому что они оказываются в своей среде вот этой вот жестокости непомерной, какой-то дичи, и там они оттачивают свое мастерство. Там они как бы усугубляют свое состояние, раскручивают его еще дальше. Кстати, не только они, и в пресс-секозе то же самое. Когда подросток в состоянии псоры, например, присоединяется к какой-нибудь банде, он это делает, потому что он хочет как бы быть с тусовкой. Подросток в состоянии секоза делает это, потому что он хочет там позлить, пораздражать своих там взрослых родителей. А подросток в сифилитическом состоянии сделает это именно потому, что ему хочется убивать. У него есть вот эта тенденция к разрушению и к жестокости, и к извращенной жестокости. Ему нужно причинять боль, ему нужно видеть, как другие люди страдают. Это история про детей, которые, например, вот подчеркнуто жестоко обращаются со своими там младшими там братиками или сестренками. Там пытаются же там, вот вплоть до там как-то вот изощренным образом могут ударить, или там, я не знаю, там дергают, там таскают за волосы, или пытаются придушить. Даже вот в маленьком, совсем крошечном возрасте, это просто, когда они еще толком, в общем, ничего сделать не могут, но просто вот они очень грубо играют, грубо причиняя боль тому, с кем, собственно, они взаимодействуют. Садистская тенденция, там, в том числе по там, сидеть и отрывать лапки там, насекомым, ударить больно собаку, что-то такое специально разбить, что, например, очень дорого там, твоей маме, там, твоим родителям, взять этот предмет и насладиться вот этим моментом, что вот оно сломалось и кому-то от этого стало хуже. В психозе ребенок тоже может делать эти вещи. Он точно так же может там отковыривать лапки от насекомого и кого-то ударить, и что-то. Но там суть в другом. Там идет именно момент вот этого адреналин-раша, вот этого, что там что-то такое произошло, из состояния скуки или просто вот чтобы себя как бы встряхнуть. А в сифилитическом варианте это именно наслаждение своей абсолютной властью. Властью, которая позволяет ему делать абсолютно все и безнаказанно вот с тем предметом, который он в этот момент мучает, и он не испытывает по этому поводу никаких угрызений совести. А в целом его видение мира такое, что в этом мире все так делают. То есть в этом мире вообще полный трэш, все живут вот по таким законам, поэтому почему, собственно, он бы этого не делал. Это вот история про серийных убийц, которые там похищают женщин, детей, там делают из них сексуальных рабов, там пытают их, записывают все это на камеру. Это сифилитический миазм. Здесь я опять сделаю оговорку о том, что если вспомнить предысторию сифилиса как болезни на определенных континентах, и то, где сейчас поголовно, ну не то, что поголовно, но очень сильно распространены именно вот такие садистско, неоправданно сумасшедшие отклонения, причинение боли другим и себе, и другим, регионально оно очень так как бы, ну, в общем, понятно, что это есть как бы по всему миру, но если брать какую-то макро-картинку, то оно как-то вот видно сразу, какие участки нашей планеты наиболее подвержены этой чуме. В течение военных всяких эпизодов, да, там, кампаний проявляются такие вещи. В частности, недавно я вот писала в сторис, когда я была в Сталинграде, я писала про то, как жестоки были японцы по отношению к китайцам и к корейцам, кстати, тоже. Что они вытворяли, это вообще невозможно даже спокойно там читать, не то что смотреть, и это просто там какие-то нацистские там зверства, они даже, в общем, побледнеют на фоне этих ужасов. Вот это вот даже там китайско-японская война 37-го года, где просто творились, ну, совершенно дикие вещи с там массовыми убийствами женщин, которых там насиловали, там групповые изнасилования, все это снималось на камеру, там с какими-то пытками, потом это все заснималось опять же на камеру, как вот после того, как человек уже погибал, там как трофейное что-то, обезглавливание солдат, там, в общем, соревнования между офицерами, когда вот как раз таки шло уничтожение китайского населения, там, когда офицеры между собой, офицеры японской армии, соревновались в том, кто там больше голов срубит там за день. Все это, между прочим, печаталось в японских газетах в качестве такого, как бы, вот, типа, наши герои войны, вот они сегодня там отрубили 106 или там сколько-то там голов. Это вот очень сильное проявление как раз-таки сифилитической натуры, сифилитического коллективного вообще. Надо сказать, что не всегда это, слава богу, все-таки переходит на физический план. Вот такая жестокость, она может проявляться именно на эмоциональном плане. То есть это может быть вот изощренные там издевательства и пытки над другим человеком. Кстати говоря, например, со стороны одного ребенка по отношению к другому ребенку в своей семье, может проявляться просто именно в виде такой вот как бы изощренного издевательства, не обязательно физического, а просто вот типа мне, я вот знаю, как ее там условно довести и буду ее доводить. Это проявление неуважения. То есть если к вам приходит родитель с ребенком, и вы видите вот эти вот признаки такие странные у ребенка, а помимо всего прочего он еще будет показушно вам как бы бросать вызов, то есть условно там подросток, который приходит, может там взгромоздить ноги на стол врача, там будет дерзить, то есть это такое как бы, или там будут что-то делать, если дети помладше в кабинете принимающего врача, там что-то разрушить, там порвать бумагу. Опять же, есть состояния более психозные, когда это делается из, так сказать, состояния перевозбуждения, и типа, о, там, а что будет, если я так делаю? А в случае с сифилисом это именно я таким образом проявляю неуважение к твоему авторитету. Я плевал вообще на твой авторитет, и вот как бы моя власть – это единственное, что для меня имеет значение. Вот деструкция. История с сексуальными отклонениями у сифилитиков или у тех, у кого есть вот эта миазматическая предрасположенность, обычно это все тоже как бы очень скрывается, то есть это не показушное, опять же, из-за вот этого глубинного чувства стыда, но это часто предрасположенности к каким-то таким как бы ответвлением сексуальным, то есть, например, когда человеку, как ответвлением, например, элементарно даже человек, который вот просто сам того не понимает, откуда это все берется, вот там у него или у нее предрасположенность там сугубо к анальному сексу, например, или к какому-то сексу, который жесткий секс, или там садомазохизм, то есть что-то, что приносит боль, там инцесты и любые другие отклонения от какого-то более-менее естественного процесса соития. Естественно, это все, так как это в обществе порицается, все это, в общем, как бы скрывается, там, человек чувствует себя из-за этого не в своей тарелке, потому что он не понимает, откуда у него это, но вот оно есть, и тут вопрос, насколько он за этим идет, либо он это себе подавляет. Так, я уже говорила по поводу различного рода всяких там преступников, вот именно по этому внутреннему своему состоянию, как можно отличить суть того, почему они совершают эти преступления. Но преступления по отношению к другим – это одно. Сифилитики тоже занимаются тем, что они причиняют вред себе. Если этот миазм очень такой латентный, то это причинение вреда себе будет выражаться у нас в чем? Например, в пирсинге тела, причем желательно в каком-нибудь болючем месте или там спрятанном месте, типа там пирсинг на члене или там пирсинг где-нибудь рядом с клитором, что с одной стороны может приводить к повышенному возбуждению, с другой стороны может вот заставлять эти болевые ощущения. Если у них наступает какое-то состояние там драмы, там, я не знаю, что такое разбило им сердце, они могут усиленно причинять себе эту боль, например, там, тушить об себя сигареты и в целом заниматься таким вот как бы прям вот извращенным самобичеванием. Ну, не говоря уже о том, что в итоге это все может привести просто к суициду. человек в состоянии псоры, после вот какой-то такой там разбитого сердца, он будет искать поддержки. Человек в состоянии психоза будет искать какого-то отвлечения, то есть как-то отвлечься от этой своей проблемы, от этой своей боли. Там, будет искать какой-то, там, уйдет в какую-то гульбу, там, я не знаю, какие-то яркие ощущения. Вот. А в случае с сифилисом это будет именно попытка как бы закончить с собой, попытка причинить себе еще большую боль. История с подростками или более взрослыми даже людьми, которые чувствуют себя совершенно вот в непонятном каком-то вообще формате, испытывают все эти странные влечения, тенденции, на этой почве себя изолируют и в общем-то плохо идут на контакт с другими людьми, и в частности даже во внешности это там к вопросу, я сейчас не пытаюсь обобщить вообще всех, но, например, эта тенденция у такого рода состояний, когда появляются флуоресцентно окрашенные волосы с этим безумным количеством пирсингов, все это на самом деле с точки зрения миазмы сифилиса очень сильно напоминает текущие тенденции той же антифы в Европе и в Штатах, такие как бы безапелляционно жестокие ребята, которые вот они просто хотят убивать ради того, чтобы убивать. Это те люди, которые радикальные феминистки, которые готовы там гавкать на тебя, сидя там на какой-то цепи, там, пока ты находишься на митинге там за жизнь. Вот это вот такой крайняя степень деструкции, крайняя степень деструкции по факту. Вот эта вот история про ношение на себе символов деструктивных, там, таких ужасающих, там, максимально шокирующих всех вокруг. Ну, в общем, это такое проявление, опять же, неуважения к окружающему миру, к себе, естественно, потому что эти символы разрушают и тебя, и твое информационное поле. В первую очередь, все, что у тебя написано на твоей одежде, или там, то, что ты на себя наносишь, оно, естественно, влияет на тебя. Но это еще и проявление такого неуважения вовне миру, там, плевок миру в лицо, типа, вот там, на, вот я тебя сейчас шокировал, как бы, сиди и плачь, типа того. Ну, надо сказать, что в подростковом периоде сифилитическое поведение часто проявляется хотя бы просто в том, когда там родители тебя просят, там, вот мы сейчас идем в гости, там, оденься, пожалуйста, прилично. Нет, вот я специально возьму и там оденусь, там, черт знает как, максимально там устрашающе, как бы неподобающе, согласно критериям моих родителей, и это будет вот моя такая вот поза. Ну, понятно, что вся эта история с готами, с тенденцией как бы одеваться в черное, это вот, опять же, здесь это попытка спрятаться как бы во что-то, все эти там увлечения Дракулами, там, кладбищами, сатанинскими культами, там, скелетами, медицинскими книгами, где вот много всяких фотографий, там, деформированных людей, там, кунсткамера, всякие там, я не знаю, законсервированные люди с деформациями. В любом случае, с детства это проявляется как стремление к играм, где есть агрессия, где есть какая-то форма убийства и где есть какое-то извращение. Если они рисуют картину, то это такая как бы черная картина с темными цветами, где люди там убивают друг друга, там с саблями, с ножами, кровища, там отрезанные руки и все вот это вот. Надо сказать, что здесь вообще можно сделать ответвление и порассуждать немножко на тему планеты. Меркурий, влияние Меркурия, да, мы говорим про Меркурий, про ртуть, да, ртуть у нас по-английски называется Меркурий, и препарат, один из ключевых препаратов антисифилитический, это Меркуриус солубилис на основе ртути, той же самой. Здесь можно поразмышлять, какое влияние с точки зрения астрологии является собой Меркурий на людей. Но вот, в общем, это как в целом даже целая отдельная наука, но они, естественно, все взаимосвязаны. С точки зрения даже вот, например, замечаний и заметок гомеопатов про даже новорожденные дети, которые в себе несут очень сильно вот это зерно сифилитического миазма, при рождении это вот резкий крик и длительный такой пронзительный крик, и крик, не прекращающийся всю ночь. Ребенок не смотрит на свою мать, не начинает улыбаться очень долго. Ему не нравится, когда его держат на руках, когда его трогают. Кстати, вот с точки зрения рубрик у Меркуриуса, хотя не только, у других сифилитических препаратов это тоже есть, но у Меркуриуса в первую очередь вот это вот там нежелание находиться среди других людей, раздражение других людей, раздражение, когда тебя трогают, вот это вот проявляется, у миазм так может проявляться даже у новорожденных. Из физических симптомов, если есть такой миазм, то в целом, если у человека, кто находится под влиянием этого миазма, ментально, эмоционально они достаточно сильные, то физические вот эти проявления, они как бы накрывают. То есть это как усиление идет, это как воронка усиления. То есть миазм может проявиться там в ментальном плане, дальше он там может проявиться в эмоциональном плане. Но если это раскручено прям максимально сильно, то проявляются и физические симптомы в том числе. А в первую очередь, естественно, это проявление на коже. То есть это могут быть там, например, треснутая кожа постоянно в уголках рта. Могут быть вот какие-то вот эти вот нарывы непроходящие, непонятного генеза, вообще непонятно откуда взявшиеся. Какие-то язвочки на языке, там язвочки внутри носа, которые периодически покрываются коркой, кровят, есть желание постоянно их оттуда выковырить. Трещины вокруг анального отверстия. Очень глубокие, болючие такие трещины на пятках, не заживающие. То есть как бы вроде там и кремом, и достаточно воды человек пьет, и там то, и сё. Но вот как бы пятки постоянно сухие, постоянно с потреснутой кожей. Например, не просто потреснутые, а такие как бы они глубокие, эти трещины, и они болят. Какие-то сыпи, которые могут покрываться в том числе отдельно взятыми вот этими язвами, причем с самого начала, и это оставляет шрамы. Все, что появляется на коже, оно обычно уходит достаточно глубоко, оставляет такие прям оспины, рытвины. То есть такое вот выедание из плоти, то есть то та самая деструкция и разложение плоти. Очень часто такие вот сифилитические язвы, они обнаруживаются в горле и именно в носу, то есть слизистые. Надо сказать, что бородавки бывают не только сикозного характера, но и сифилитического. А обычно это в случае с сифилисом, эти бородавки, они тогда спрятаны. Они спрятаны как бы под кожу, въедаясь внутрь. То есть это вот опять-таки разложение ткани. И это может сопровождаться достаточно неприятным запахом. Сифилитическое, например, воспаление уха внутреннего более сильно ощущается ночью и может даже давать такой как бы струйки, ну, окрашенного даже с определенной там кровинкой, вытечением как бы какой-то субстанции. Как правило, мы знаем, что педиатры обычно предупреждают матерей о том, что вот если там ты не будешь давать антибиотик при ушной инфекции, то это все в итоге приведет к потере слуха. А на самом деле вот ушные инфекции, которые действительно могут привести к потере слуха, если они не, если это искажение не исправляется, это именно те, которые в рамках сифилитического миазма происходят. Другие эссенции воспаления уха к глухоте, в принципе, привести не могут. Надо сказать, что в целом разрушение или какая-то язвенность не всегда означает, что это сифилитическая природа. Например, там, после длительного периода в состоянии там, с гастритом формируется язва желудка, и это может быть отражением сикоза, то есть миазма сикоза. Если в целом вот это, какая бы то ни была язва, проявляет изначально симптомы какой-то там повышенной кислотности, боли, что-то такое, то это не про сифилис. А вот если изначально это, то есть сначала у нас как идет там долгосрочное течение гастрита, это вот эти болевые ощущения, только потом происходит разрушение плоти. В данном случае это будет более секозная тематика. А вот если у нас этот нарыв и эта язва появляется из ниоткуда моментально, вот хоп, и сразу это есть, и сразу же есть какое-то кровение, то тогда да, тогда это больше про разрушение и именно про сифилис. Сейчас одну секунду. Водичка. И посмотрю, что у вас тут. Сделаю паузу. Не скушаю твикс, посмотрю на ваши комментарии. Так, кто-то вышел из чата, точнее из эфира, потому что слишком много жестокости. Это жизнь, ребята, это мы, это часть нас. Это что-то, что существует. И в частности, почему я так подробно на этом останавливаюсь, потому что эти вещи, доведенные до своего какого-то абсурда и максимума, они легко предотвращаемы, если мы, знаем про такое, как миазм, если мы знаем, в частности, про сифилитический миазм, и если мы видим предрасположенность, например, того же ребенка или подростка к каким-то тенденциям обращения там, с существами вокруг себя, мы можем гомеопатически помочь ему проработать это проявление этого миазма в себе и выйти на совершенно нормальную, спокойную, созидательную жизнь без необходимости удовлетворять вот эти вот свои тенденции. Сейчас, секунду. Так, дальше. Значит, касательно Паганини, когда я в начале эфира рассказывала про потерю зубов, то в целом из всех вообще типов, из всех миазмов, вот у сифилитики, я сейчас говорю не столько про тех, еще раз, кто болеет сифилисом, как про тех, кто находится в контексте миазма сифилитического. Вот у них необходимость посещения стоматолога в разы больше, чем у всех остальных. Причем это не только как бы связано с непосредственно с зубами, вообще все, что связано с ртом, это как бы и набухшие гланды, это и вот постоянная какая-то история про язвенность на слизистой внутри, это глубокие, очень глубокие трещины на языке, причем везде, в отличие от, например, псорического языка, который будет бледный, и у него такой как бы толсто-желтый налет, а у сикоза, наоборот, язык будет там такого красноватого, сухого вида, тоже с трещинами, но относительно тонкими и неявно выраженными. А вот в случае с сифилисом это прям такой как порубленный язык. В общем-то, это не очень сильно помогает тому факту, тот факт, что часто в стоматологии, по крайней мере, последние там 50 лет, да и до сих пор, мы видим, это сохраняется, одним из инструментов стоматологической работы является у нас что? Амальгамная пломба, то есть ртуть, которая, будучи помещенной в рот человека, кто и так находится в миазме сифилиса, усугубляет его состояние сифилитическое, усугубляет и ускоряет наступление каких-то его там, девиаций, каких-то искажений, каких-то нарушений там, ментальных, психологических. А ведь раньше людям амальгамы ставили там, по 9, по 10, по 12 штук. И вот с этим прекрасным грузом ртути во рту и предрасположенностью к тематике меркуриального такого вообще видения мира люди, так сказать, пытались и пытаются как-то вжиться в это общество, соответствовать какой-то нормальности, при этом не сойти с ума, никого не убить и не убить себя. Ну, достаточно сложно. Волосы очень часто выглядят такими пастозно-жирными, часто плохо пахнут, часто могут выпадать клочьями, причем начиная с макушки, там на висках, может привести все это вообще к тотальной алопеции, когда выпадает вплоть до там, бровей, ресниц и вообще все. В сифилитическом миазме очень-очень сильно страдают глаза, то есть все, что касается катаракты, любые как бы вот процессы разложения любой из структур глазного яблока. Потеря зрения, это тоже сюда же. Глаукомы, вот это вот все. Дальше. Значит, в целом какие-то органы, рецепторы чувств, они притуплены. Особенно, кстати говоря, чувства
качество вкуса, то есть осязание в случае сифилитического миазма страдает очень сильно обычно. Или не сильно, но оно страдает. А сифилис – это в целом единственный миазм, который может привести к деструкции вот, хряща и костной структуры самого носа. Могут быть вот, постоянные, как я уже говорила, какие-то нарывы и корки внутри самого носа, причем они могут быть там темно-зеленого или даже черного, смешанные с кровью цвета, и издавать достаточно неприятный запах. В целом, все, что касается испражнений в сифилитическом миазме, они будут такого зеленоватого цвета, как, кстати, в случае секоза, или там сероватого оттенка, и очень часто, как я уже сказала, с какими-то прожилками крови. Я уже говорила в эфире, что очень часто в течение ночи вот эти вот сильные боли, именно костные структуры, и в варианте детей это будет проявляться как, например, сильные растущие, то есть боли роста. Когда вот ночью ребенок просыпается от боли роста, там есть натуропатические средства, как с этим можно справиться быстро, это там магниевое масло или в целом магний. Кстати, в такие пиковые моменты этой боли, если ребенка поставить в горячую ванну, в горячий душ, это быстро помогает ему, он прекращает плакать. Но это все является признаками как раз-таки сифилитического миазма. Как я уже говорила, усугубление состояния наступает именно с заходом солнца, и чем дальше от захода солнца, тем хуже становится состояние. То есть где-то в среднем там, с 8 вечера до 2-3 ночи вот это вот сложное время для людей, у которых активен этот миазм, потому что они в целом себя чувствуют некомфортно абсолютно во всем, в том числе, кстати, в том, чтобы найти для себя комфортную температуру. Они очень чувствительны как к жаре, так и к холоду, очень узкий у них вот этот вот вилка комфорта для себя. Ну, кстати, надо сказать, что ртуть, как мы знаем, это максимально чувствительный элемент в природе к температуре, именно поэтому ртуть используется у нас в градусниках. Интересная такая история. Тенденция сифилитической деструкции проявляется у нас в том числе в ранних выкидышах, в рождении, мертворождении, в тенденции к кровотечениям во время беременности. Приблизительно 50% молодежи, а именно молодых людей сегодня, страдает проблемами какого-либо рода, связанного со спермой. И, кстати, это, в принципе, гомеопаты считают, что вот эта текущая поголовная проблема с качеством спермы или с недостаточным ее объемом и вообще с деструкцией, как бы там поломанные хвостики и прочее, это следствие сильного подавления сифилитических миазмов предыдущих поколений. К вопросу о том, как мы живем, какие выборы мы делаем как общество, как мы предпочитаем лечить какие-то болезни, думая, что типа вот этим все и ограничится, а в итоге у нас рождается следующее там или даже через два поколения, которое несет на себе отпечаток наших решений того, как мы с чем-то справляемся. Как я уже говорила, это про любого рода деформации, то есть деформации, как бы там родовые деформации, как сердца, там мозга, почек, то есть там, когда нет одной почки, вместо этого там три почки, деформация костей, какие-то дефекты сердечной структуры, то есть как бы все, что касается там заячьей губы, отсутствующих пальцев или, там наоборот, слишком много пальцев, карликовость. В общем, любые деформации – это проявление сифилитической природы, сифилитического миазма. Это может, кстати, выражаться даже вот с точки зрения каких-то деформаций, даже банально там в тахикардиях, вот в неровном сердцебиении, то есть это какая-то дисфункция сердечной мышцы. Там аневризмы, кстати говоря, повышенное давление, это в целом всегда имеет отношение к тому, как у нас меняются структурно стенки сосудов, то есть атеросклероз, и в результате, вот в соединении с псорическими вещами, то есть, например, когда у нас есть вертиго, да, это больше к псоре относится, то вот этот атеросклероз вместе с вертиго псорическим дает нам приводит к состоянию высокого давления, повышенного, что по своей сути является сифилитическим признаком. Диабет у нас относится к сифилису, и, собственно говоря, тот диабет, который диагностируют беременным женщинам, тоже может быть так, что в процессе беременности просто у женщины триггерится какой-то латентный сифилитический миазм, либо ребенок приносит с собой сифилитический миазм отца, передавая во время беременности его матери, и триггерится состояние того же самого гестационного диабета, просто как пример. Я уже говорила, головные боли, которые достаточно интенсивные, могут быть там односторонние, могут быть не односторонние. Истории жизни пациентов, у которых ярко выраженный миазм сифилиса, это всегда какой-то очень такой достаточно ранний уход из жизни, то есть там 50-55, максимум 60 лет, раз, внезапный инфаркт, там обширный инфаркт, причем кто-то, кто до этого достаточно в хорошем здравии пребывает, и, в общем, все близкие считают его достаточно здоровым человеком, но вот раз и там пошел, там, я не знаю, покопать снег, откопать машину от снега, и случился обширный инфаркт, и человека не стало. То есть это, в принципе, проявление вот этого сифилитического миазма, это помните, как я говорила про разницу с сикозным проявлением гастритного там, язвы желудка, да, когда, с одной стороны, это может быть что-то такое постепенное, там, боли, какие-то признаки, потом раз, в итоге это приводит к этому, к этой язве. В сифилитическом миазме это всегда такое внезапное хоп, и вот выпрыгнуло это первое, первый нарыв, первая язва, да, и вот ничто не предвещало. То же самое в более макро-варианте, то есть человек жил, у него всегда был этот миазм, и он где-то там латентно у него присутствовал, может быть, какие-то там намеки больше на психоэмоциональном уровне были, но с точки зрения здоровья ничего не предвещало, и потом хоп, и вот внезапно происходит вот эта вот массовая деструкция, приводящая в том числе к смерти. Из тех проявлений, о которых можно четко говорить, что это вот точно относится к миазму сифилиса, это значит, разрушение, собственно говоря, миелиновых покровов нервных окончаний у нас, то есть то, что называется МС, multiple sclerosis, Паркинсон. Паркинсон, самое интересное, что когда было сделано исследование там, 20 тысяч близнецов, было исследовано на предмет вот, развития как раз-таки Паркинсона, пришли к выводу, что на самом деле к этой болезни приводит не столько дефективная там, генетическая какая-то история, а сколько некое внешнее воздействие. То есть то, что у нас мы получаем в течение жизни в виде токсичных каких-то триггеров из нашей среды и так далее. Но, естественно, там, у гомеопатов есть другой взгляд на эти вещи. Понятно, что гомеопаты не считают, что гены есть какая-то там объективная реальность того, что с тобой произойдет в жизни или нет. Смотрится на как раз-таки присутствие каких-то миазмов, будет наблюдаться, насколько в роду и в истории семьи есть определенные проявления, и что даже если оба близнеца рождаются с каким-то ну, одинаковым, там, одинаковой степенью латентного сифилиса, у одного в течение жизни могут быть какие-то триггеры для того, чтобы этот миазм активировать, а у другого может их не быть. И это совершенно не обязательно какие-то там, вещи из окружающей среды, там токсичные или нетоксичные, или там питание, или что-то такое, это вполне себе психосоматика может быть, то есть ментально-эмоциональные какие-то вещи, которые могут послужить триггером для того, чтобы проснулся миазм в одном из близнецов, это вообще рабочая история. Мы уже говорили про Паганини. Мы уже вспоминали Генри VIII в начале, это из известных, так сказать, личностей. Еще одна известная личность, я не зря картинку сегодня выставила именно Ван Гога. Ван Гог и, собственно, его, так сказать, странное заболевание. Ван Гог у нас 19 век. Собственно говоря, ему приписывали историю, что он якобы болен синдромом эпиграфии, то есть когда он не может остановиться и постоянно пишет и рисует, и вот как бы гипер такое все у него было, нестабильная там сексуальная жизнь, такое как бы прерывистое то есть, то нет, это состояние, с одной стороны, агрессивности или, наоборот, какого-то такого поведения, вот как бы что-то он приклеился и не может отклеиться от кого-то или от чего-то. Вот все вот эти вот вещи вкупе, да, в нем соединялись. Если еще к этому добавить его, как бы там, в общем, достаточно иногда скандальные, как бы, работы, где у него постоянно присутствует в жизни, через письма его это видно, вот эта гиперсексуальность, бисексуальность, гомосексуальность, которая в итоге кульминировалась тем, что у него была, как известно, связь с другим известным художником Полем Гогеном, и вот это вот все привело его к тому, что он в итоге отрезал себе ухо, то есть это вот самодеструкция, опять же, с помощью режущего там предмета, и в конечном счете он застрелился. Вот, ну, есть еще как бы свидетельства о том, что у него там были какие-то и там конвульсионные истории, там такого эпилептического характера. То есть в целом у него вообще присутствуют все миазматические признаки, то есть он, с одной стороны, искал поддержки постоянно, в этом выражалась псора, гиперграфия, гиперсексуальность, это проявление психоза, то есть это гиперстимуляция, да, как бы чрезмерность чего-то. Ну и, соответственно, сифилитическая направленность у него была проявлена в том, как он обошелся с собой с помощью того самого острого лезвия и, в общем, его суицида. И, кстати говоря, на того же Гогена он нападал с бритвой и лезвием. Так что у него были диагнозы и депрессия, и шизофрения, и все это, кстати, обе эти вещи – это проявление сифилитической природы. Хотя эпилепсия в данном случае – это у нас псорическая история. Смысл в чем? Вот талантливейший человек, который… Тут можно спорить, думать и говорить о том, что, вот, возможно, он не был бы талантлив и не произвел бы на свет свои такие, как бы, знаковые произведения, если бы он был в балансе. Возможно, существование и приведение в мир, в плотность вот этих вот произведений, которые по сей день там трогают на духовном уровне многих-многих людей, они пришли именно из этого состояния искажения. Может быть. Факт в том, что счастливой эту жизнь назвать, в общем, с трудом можно. Она бесспорно знаковая и как бы несла в себе большой смысл для человечества. Но при определенном гомеопатическом подходе изначально, в общем, определенный уровень комфорта, как минимум, не говоря уже о том, что просто там совершенно другая линия судьбы могла быть доступна для этого человека. Нужно ли это было? Это вопрос риторический. Если говорить, опять же, про макро, то любую человеческую жизнь можно поделить на некие стадии, которые больше всего, так сказать, соотносятся с каким-то там миазмом. Например, у нас есть период молодости, там, подростковый период, когда мы там, у нас тягости, так сказать, взросление, вот эта вот постоянная борьба с чьим-то авторитетом, начиная там от родителей, заканчивая кем-то, кто там стоит над тобой в тех же школах, там, университетах, эмоциональные проблемы, всякая вот эта вот физическая история проявления, там, акне с половым созреванием. Все это проявление такого постоянной борьбы миазма псоры. Дальше человек переходит в среднюю стадию своей жизни, когда он, в общем-то, принимает факт того, что он не может выиграть во всех своих битвах, и что не надо убивать себя об стену из-за этого, и что у него нет всех ответов на все вопросы. И для того, чтобы, в общем-то, выживать в обществе и как-то сохранять какую-то там позицию, он просто начинает надевать маски. То есть вместо того, чтобы плыть против течения, постоянно вот эта вот борьба псорическая, он... Человек постепенно с возрастом привыкает к адаптации, к тому, что можно как-то себя немножечко там скрыть, чуть-чуть где-то прикрыть, где-то подрисовать, и ты начинаешь адаптироваться как хамелеон. Это наступает сикотическая фаза твоей жизни, то есть сикоз. И в более взрослом, уже пожилом состоянии человек может приходить к состоянию такого как бы отчаяния, определенной депрессии, что все вокруг начинают умирать то от рака, то от инфаркта, то от инсульта, он видит эту деструкцию, он осознает вообще, насколько темный там в определенном смысле этот мир, вот это вот состояние, что, господи, да вообще в этом мире нет ничего светлого, он начинает впадать глубже и глубже в это состояние, он начинает все больше думать о деструкции, о смерти, о своей смерти в том числе, и это уже фаза сифилиса. По крайней мере, вот как бы, ну, раньше, когда речь шла о классических миазмах, жизнь человека философски вот разделялась именно на эти три такие части. Но самое интересное, что это как бы более-менее естественная прогрессия в течение жизни, но с учетом того, что много поколений уже занимается постоянным подавлением в себе каких-то проявлений, в том числе эмоциональных, и тем самым разжигают еще больше эти миазмы для будущих поколений, сейчас в очень раннем возрасте мы видим у детей и сикоз, то есть там, где должна быть только псора, вот это вот там буйство, противостояние и там противоборство, мы здесь видим часто уже и сикоз, и вот эти сифилитические проявления с очень-очень раннего возраста. Мы видим вот эту деструкцию в виде онкологии той же в маленьких детях. А вот, вот это вот поведение такое как бы достаточно жестокое, как бы с агрессией, которая обычно не свойственна детям. И если копнуть там чуть назад, то, например, там два поколения назад было сложно представить детей в таком состоянии. Вот даже если вспомнить фильмы, как-то вот был немножечко другой фон детства. Сейчас это стало слишком частым явлением, как бы вот какие-то кражи. Там даже вот, например, если посмотреть на новостные сводки о том, как сейчас со всей этой темой трансгендерности в школах происходит сексуальное насилие одного ученика над другим, ну, в общем, да, ну, я уже не говорю про то, что в целом там статистика суицида среди подростков, она стала просто какой-то сумасшедшей. Ганеман в своих изысканиях разделял три разные стадии того, как можно вообще лечить сифилис. Он говорил, что вот как бы самая первая стадия, когда только появляется инфекция, где вот еще не тронутая вот эта вот язвочка, просто за две недели там вылечивается одной дозой меркуриус 30C. И он во многих там сотнях случаев доказал, что это действительно так и так и происходит, и даже не остается никакого там шрамчика на месте этой язвы. Вторая стадия, она достаточно редко проявляется у нас в нашем мире, потому что очень сильно распространен миазм сикоза. И очень редко, когда доходит до такого, как бы вот в плане болезни, до истинного развития сифилиса, потому что идет подавление с самого начала. Здесь он как раз, ну, он тоже продолжал использовать ртуть. И разница с предыдущей стадией это в том, что сейчас уже на этом этапе врач, как правило, получает пациента, у которого уже нет вот этой первоначальной язвы. Она была либо удалена, либо что-то там с ней сделали, как-то, в общем, ее подавили, то есть болезнь ушла глубже. Ну и третья стадия, самая-самая сложная, которая, наоборот, чаще всего наблюдается в сегодняшнем мире, это когда состояние вот этого сифилитической болезни, сифилитического миазма усугубляется наслоениями других миазм. То есть когда два или три миазма присутствуют, и ты как специалист видишь, как они играют между собой, ты видишь, что, например, псора доминирует, но ты видишь, что присутствуют остальные, но они более латентны. Соответственно, ты начинаешь работать сначала с препаратом, который псорический по своей натуре. Если, например, сифилис, как миазм, проглядывает очень ярко, а псора более латентная, то ты, соответственно, начинаешь работать с ним препаратом, который в первую очередь адресует сифилитический миазм. Например, там, это может быть аурум, это может быть лахисис, это может быть там, тот же самый меркуриус или тот же сифилинум. И потом, по мере проработки миазма сифилиса, после того, как ты видишь, что этот миазм успокоился, и он как бы больше никак не триггерит человека, никак не проявляется, ты начинаешь работать с пластом псоры. То есть это достаточно сложная история, и здесь необходима именно способность вот специалистов в целом вообще разбираться в миазмах и понимать, что они могут сочетаться, что они могут быть в одном моменте проявлены, что важно выделить сначала что-то первоочередное, проработать с этим. Но здесь я сделаю оговорку. Это не про то, что человек, там, врач, гомеопат вам говорит: так, ну, в общем, вот тебе препарат один, через месяц препарат два, и через еще месяц препарат три. Это так не работает. Он так не работает никогда, и с миазмами тем более. То есть человек видит наличие этой комбинации миазмов, он берет первый препарат, назначает, работает с ним, работает с тем, как организм и человек в целом реагирует на этот конкретный препарат, постфактум возвращается заново, так сказать, в нулевую точку, начинает заново репертуаризацию кейса, смотрит заново на проявившийся новый пласт, и тогда уже решается, там, какой именно препарат псорической, например, там, натуры нужен, какой потенции, там, какой схеме приема. Заранее предвосхитить что-то и назначить что-то невозможно. Вот. 2 часа у нас прошел эфир. Думаю, что на этом я на сегодня закруглюсь. Достаточно подробно мы с вами разобрали этот миазм. Что называется, домашнее задание будет поразмышлять на тему как раз-таки, где сегодня этот миазм коллективно наиболее всего проявлен, в связи с чем это может быть. Мы говорили в эфире по поводу подавлений, которые через несколько поколений приводят к тому, что в достаточно молодом возрасте идут искажения. Что мы сейчас видим по поводу, например, движения трансгендерности в той же самой Европе и на Западе, где по факту идет изощренная форма уничтожения тел и жизни детей за счет хирургии, которая там отрезает им мышцы с руки, чтобы приделать там искусственный фаллос, или там, я не знаю, выворачивает вовнутрь пенис мальчика, чтобы сделать ему там искусственную вагину. Вот это вот все есть не что иное, как проявление жестокости в особо извращенной форме по отношению к кому-то и удовлетворение своих таких вот скрытых этих тенденций, прикрытых общими какими-то там лозунгами, философскими размышлениями на тему какой-то там толерантности, свободы и вот этот вот набор пустых уже на сегодня слов, потому что они были извращены абсолютно. Много можно об этом подумать. Ну и всякая там история про потерю себя, неидентичность гендера, при этом все это вкупе с колоссальной агрессивностью, потому что я вот, например, стараюсь смотреть самые разные каналы и наблюдаю, как все чаще и чаще, все больше и больше заполняется инфопространство, видео, где ты видишь человека, который там условно провозгласил себя там человеком небинарным, там, я не знаю, там, трансгендером, еще кем-то. При этом, если он объективно, вот просто он объективно выглядит как конкретный биологический пол, и кто-то ему об этом говорит и говорит: слушай, чувак, ну прости меня, но ты мужик. Это всегда приводит к очень-очень сильной агрессии. То есть эти ролики, когда люди там бросаются друг на друга там с кулаками или с подручными предметами, кстати, и могут вполне себе забить до состояния ужасающего. Ролики постоянные о школах, старшеклассниках, тех же штатах, где подростки жестоко избивают учительницу, совершенно просто вот на ровном месте, там она там условно сделала какое-то замечание. Там постоянные ролики об избиении там младших детей там на автобусах школьных. Короче, вот эта вот тенденция к такой бесконечной жестокости, бессмысленной жестокости, совершенно не из разряда: ой, там это был какой-то адреналин-раш, и потом, значит, они там спохватились, осознали, а именно с подтекстом такого как бы холодной жестокости без какого-либо раскаяния впоследствии. Этого сейчас очень много. Так, чат. Открываю чат. Надеюсь, что не все еще вышли из эфира. Слушай, эфир, ощущение, что нужно только миазмами заниматься. Мой гомеопат только миазматические препараты назначал. Правильно ли это? Нет, я не считаю, что это правильно, потому что конкретный кейс человека показывает конкретно то, что происходит именно с ним. У кого-то там есть четкие проявления конкретной картины препарата, при том, что вы можете увидеть какие-то миазматические латентные вещи, а может быть, и не увидите. И даже если вы знаете, что в истории человека есть предрасположенность там, к каким-то вещам, потому что был сифилис, или была гонорея, или было там что-то еще, если у человека нет этих проявлений, нет никакого смысла начинать с того, чтобы работать с миазмом. Миазм, если он проявлен, да, причем проявлен вот как бы по всем законам, вот то, что я сегодня, в частности, описывала про сифилис. Если он не проявлен, оставьте его в покое, держите это в уме, потому что, возможно, в будущем у этого человека могут быть какие-то проявления в ответ на какой-то триггер. Но ограничиваться работой только с миазмами – это странно. Так. Очень извиняюсь, не по теме, вдруг не повезет. У меня назначенный препарат Хиронита Алтропост. И сейчас принимаю через день второй месяц. В смысле? Вы принимаете 1М через день, второй месяц? 1М нельзя принимать в такой схеме. Неважно, какой это препарат, это неоправданно, это не соответствует никаким вообще правила назначения, это так нельзя. Так, так. История с раннего детства, когда я пыталась перекрыть дыхание рукой младшей сестре. У нас было 6 лет разницы, ей тогда было года 2, мне 8. Потом испугался, отпустила. Больше никогда не повторялся, но ужас, к сожалению, этот остался у меня до сих пор. Сестре все хорошо, она этого не помнит, но отношения с ней у всех в семье сложные. Она очень взрывной, непростой в общении человек. Повод подумать. Всегда ли, если сифилис был в анамнезе, будет назначен препарат из зонтико-сифилитического миазма? По логике, наверное, скорее да, чем нет, но зависит от картины. Зависит от картины. Если человеческая садистская тенденция выражена к людям, детям, а к животным, наоборот, жалость, желание защитить, аккуратность с обращением, дело в том, что оно может пойти в самые разные как бы, направления. Вот это проявление жестокости, это не означает, что оно ко всем будет выражено. Совершенно нет. Наоборот, в данном случае это некая патовость, то есть из серии, что мир, вот он настолько не заслуживает вообще моей эмпатии и жалости, и только вот эти несчастные существа там по праву могут там рассчитывать на какое-то сострадание. Это сифилитическая история. Если при проявлении любви есть желание постукать по спине, по попке у маленького ребенка, прямо откусить хочется кусочек этой дети, мужу относится, можно ли это? Нет, это нет, нет. Сифилитическое проявление причинения боли никогда не является там, следствием проявления любви. Это всегда проявление жестокости и желания причинить боль и насладиться чужой болью или своей болью. Что делать с этим ощущением, что все описанные миазмы сегодня и в предыдущих лекциях подходят мне ждать? Дальше следующего эфира про туберкулез и впоследствии про рак. А потом подвести общую черту и понять для себя нечто. Ночью обострения бывают. Угу. Мне соседка сверху явно имеет сифилитическое отягощение. Орет постоянно, как ненавидит всех. Ну вот в частности, да, по ночам тоже. Расстреливать всех хочет, но при этом борется за то, чтобы лес не вырубили. Вот, ну вот, это вот как раз то, что я сейчас говорила, когда из серии «Все люди твари», надо всех взорвать ядерным взрывом, желательно, чтобы мучились, и вот только бедные несчастные животные. Кстати, я последние дни наблюдаю много этого, когда очень часто мне люди стали писать по теме, слушайте, ну вот вы тут все там про подвиг советских солдат, там миллионы людей, там дети, женщины, концлагеря. Это все, конечно, да, но слушайте, у нас вот тут закон сейчас принимается про бездомных животных. Тот факт, что в целом эти две вещи ставятся как бы на одну плоскость, это вот тоже про эту историю. Это про историю, что люди часто одержимо занимающиеся благом для каких-то обездоленных существ в этом мире, люто в глубине души ненавидят все то, что является человеческим и человеком. Это тоже про сифилитический миазм. Почему сейчас часто встречается бессимптомное течение венерических заболеваний, сифилис, гонорея, только по анализам? Потому что это было подавление. Потому что подавление в предыдущем круге этого, у предка, там, на несколько колен назад, подавление этих болезней загоняет их вглубь, передает их как миазм человеку, и он в латентной форме может в прямом смысле отображать эту болезнь, но не проявлять ее, потому что по факту он даже и не заразился этой болезнью от условно там сексуального партнера. Он ее получил от предков, и организм физиологически может даже проявлять это положительным анализом. Комментарии. Пока не совсем понимаю тему миазмов. Например, может ли гомеопат назначить препарат для общей картины, а работать он будет и с темой миазмов? Да, если назначаемый препарат является там ярким представителем миазма. Например, если вы предписываете по конкретной картине псорину, или если вы предписываете по конкретной картине сифилину, ну или там тот же меркуриус, в принципе, ярко выраженный миазматический препарат. Поэтому вы как бы работаете с общей картиной, но вы понимаете, что этот препарат, он будет работать и с миазмом, который, очевидно, присутствует. Может ли гомеопатия не сработать при условии, что препарат и потенция подобраны верно? Например, если в семье между супругами проблемы или есть другие факторы. Гомеопатия может не сработать при условии, что препарат и потенция подобраны верно, только в случае, если человек активно предпринимает действия, которые заново раскачивают триггер изначальный. То есть, если, например, триггером изначальным является какое-то токсичное вещество или какая-то ситуация, или какие-то там, я не знаю, картины памяти, если он постоянно себя в это окунает, то это будет заново как бы задавать весь этот циклический процесс. Поэтому оно не столько не сработает, сколько оно просто будет постоянно, человек себя постоянно будет возвращать в изначальное состояние триггера. Вот, собственно, я так понимаю, и все основные вопросы. У меня только во время беременности положительный анализ на сифилис, но не антител, но латентных форм нет. Ну, вот это из разряда надо, там, если есть возможность, поспрашивать у старших в семье. Возможно, у кого-то эта болезнь была. Если по репертуаризации вылез препарат стромониум для девочки 8 лет, очень много из психики относительно тела, лучше дать 1 мл или 200 цц несколько раз. Стромониум достаточно такой, да, как бы мрачный препаратик в плане картины, с которой он работает. Я бы не стала давать 1 мл, я бы, наверное, с точки зрения ребенка взяла бы 200 цц, но несколько раз бы перепроверила это назначение, потому что прувинг стромониума не очень приятный, особенно для ребенка. Вот, ребята, буду прощаться, потому что уже за 2 часа мы вышли, чтобы этот эфир был более-менее подъемный. Следующий эфир, соответственно, у нас будет практика, а следующий эфир теории мы продолжим тему миазмов и рассмотрим тематику туберкулеза. С учетом того, что в частности в нашей стране туберкулез была обширная история после Великой Отечественной войны, и, кстати говоря, по новой германской медицине там тоже очень интересные связки, потому что в своих эфирах по ГНМ я рассказывала о том, что туберкулез есть всегда стадия разрешения конфликта страха за собственную жизнь. Страна, которая пережила монументальный такой страх, экзистенциальный вообще за собственную жизнь. А потом эпидемия туберкулеза, она была очевидно необходима для того, чтобы туберкулиновая вот эта волна смогла в том числе помочь людям избавиться от наростов в виде опухолей в легких. А многих из них люди просто даже не знали, это уже потом как бы в патологоанатомии люди там свидетельствовали о том, что вообще-то вот как бы
определенный период времени исторически очень много людей в моргах оказывалось с несколькими даже очагами как бы онкологического характера в легких, то вот как раз-таки туберкулез, он разрушает эти опухоли и является частью разрешения этого конфликта. И как вот это заболевание дальше потом по потомству у нас проявляется с точки зрения там и психоэмоциональных состояний, и физических, поэтому этот миазм будет в большей степени применим, например, даже вот к нашей географической зоне. Хотя все они так или иначе присутствуют везде. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам отличных выходных. Погода у нас в Москве чудесная. Надеюсь, что там, где вы тоже, есть возможность и погулять, и побыть на солнышке, и вообще насладиться весной. Всех обнимаю крепко. Не смущайтесь тому, что у нас иногда бывают эфиры по таким достаточно тяжелым, мрачным темам. Они тяжелые и мрачные, но они часть жизни. Это нормально, все окей. Можно безэмоционально воспринимать вещи просто по факту их существования. И с таким любопытством наблюдателя, как бы смотреть на них чуть со стороны, вовсе не обязательно интерьеризировать. Все, пожалуйста, не делайте этого, в этом нет никакой необходимости. Всех люблю, пока-пока.